Дмитрий Дорничев. Мигрирующая империя, том 4. Глава 1. Грузовой трюм, он же наш ангар-склад, был полон людей, среди которых немало раненых. Их оказалось куда больше, чем я думал. Некоторых подрали лисы, других поразили шипы странных рогатых тварей. Они напоминали ящериц, только длиннее и с рогом. Вот им твари и стреляли. Акула уже взлетала, но времени у нас было мало. Нужно что-то делать. И вдруг раздался крик. Люди вздрогнули, а Оксана повела женщин за розу. Многие из них были в белье, нарядах из листьев, ну или голые, как Юля. Израненная девушка выглядела паршиво, но при этом сохраняла самообладание и холодный разум. Правда, мужчинам было не до любования женскими телами. Да и никто не будет пялиться специально. Мы все здесь взрослые, ответственные люди. Ну и Шалтай, хотя он тут лежит с порезом на груди. Тори своими щупальцами прижала раны лысеющего мужчины, да и не только его. Рядом лежали еще трое, и все выглядели паршиво. Осьминожка была одна из немногих, кто одета в форму. Видимо, спать собиралась перед тем, как на нас напали. Все ее щупальца присосались к ранам людей, полностью остановив кровотечение. Это особенно удобно с длинными ранами от когтей. Рядом суетилась Алла, которая все еще была в своем птичьем костюме. У нее была сумочка из листьев, и оттуда она доставала растения. Ящерка их жевала, а потом, выплюнув и растерев в руках, начала обрабатывать рану нашего пилота. Тот тихо постановал от боли, прижимая глубокую рану в плече. Из нее уже вытащили шип и обработали чем-то. И тут из розы выскочила наша валькирия. Наташа принесла аптечку, но вручила ее Тори. «Спасибо», — поблагодарила осьминожка и вместе с девушкой занялась ранами мужчин. Я, в свою очередь, как и несколько мужчин, экипировались в скафандры. Они располагались в небольшом скрытом помещении. Там еще всякие инструменты и все, что нужно для работы ангара. Мы поспешили к лифту, а от него на мостик. Освещение работало лишь аварийное, но двери открывались, и это хорошо. Вскоре мы добрались до мостика, и на моем кресле сидела Вася. Она вскрыла мой терминал, и ее пальцы, разделившиеся на множество тонких и гибких, были подключены к оборудованию напрямую. «Вы быстро, капитан», — сказала золотовласый киборг-полторашка и кинула на меня уставший взгляд. «Я пока не могу покинуть место. Займите место Шалтая». Кивнув, поспешил на его рабочее место. «Я, как капитан корабля, могу любым пользоваться, а вот Вася взяла и взломала систему. Не знаю, как ей это удалось, но когда выберемся, узнаю». Терминал же, он был меньше, функционировал меньше и строго специализирован. Шалтай у нас ведь пилот-навигатор. Рядом сели терминатор и борода, но одно место оставалось свободно. Там у нас старпом сидит. Но она сейчас занята женской половиной экипажа, да и смысла от нее здесь пока нет. И стоит напомнить, что мостик акулы немного напоминал кинозал. На самом верхнем уровне — капитанское кресло и рабочий терминал в виде полукольца. Но сейчас — полуразобранный. Ниже терминала капитана находились 4 рабочих места. 2 смотрели вперед, это место старпома и навигатора, и 2 под углами. Там сидят терминатор и борода. На уровень ниже находилось 8 рабочих терминалов, и они располагались прямо под большим экраном. Там обычно находятся стрелки, операторы дронов и прочие спецы. Они пока пустые. Сейчас мы летели над морем, но летели не очень быстро. «Вась, что со скоростью?» «Терпимо ждем, проверяем надежность систем, чтобы не рвануло», — добавила она в конце, и по спине пробежали мурашки. Корабль пока что соблюдал режим тишины, чтобы нас не засекли жуки. Так что и летел низко. Однако вспоминается тот кит. У жуков есть подводные существа, и это неприятная новость. Да и аборигены ничего не говорили про таких. Неприятно. Очень неприятно. Если мы пролетим над таким, то он нас обнаружит. Наверное. Я не очень хорошо разбираюсь в морских организмах. И у Алисы не спросить. Одно хорошо, у нас есть карта планеты. И 100 терабайт спутниковых снимков разной степени свежести. Даже есть снимки 50-летней давности. Сейчас я направился вглубь Мирового океана, Там нас будет сложнее найти. Я уверен, у Роя ограниченное количество бабочек. Что по ремонту? Сколько еще нужно времени? Капитан, вы хотите снова приземлиться? Удивилась-то. Хочу. Нам нужно подготовить корабль к бегству. Жуки же пусть думают, что мы уже покинули планету. Отлично, значит, можно выдохнуть. Вася закрыла глаза и, видимо, связывается с инженерами. Они — герои, все эти дни работали почти без сна и отдыха, полностью отдавая себя работе. Кивнув ей, продолжил рулить. Без Алисы у нас половина систем и автоматики не работает. И в этот момент я искренне благодарен Георгию Дмитриевичу за то, что гнобил нас, заставляя учиться летать без ИИ-поддержки. Это была настоящая пытка. Особенно, когда ты летишь на маленькой фиговине, а вокруг метеоритная крошка размером с арбуз. Одно неловкое движение этот арбуз проделает в маленьком суденышке огромную дыру. Сейчас же я внимательно следил за всеми показателями. Мощность маневровых двигателей, уровень тяги, высота и даже скорость ветра. И не дай бог корабль наклонится хоть на 1 градус. Боюсь, тогда космическая акула может стать подводной акулой. Ладно, больше не отвлекаюсь и веду корабль. Плавно и на определенной высоте, чтобы двигатели едва оставляли рябь на воде. Благо, сейчас темно и, самое главное, тепло. Акула работает на минимальных мощностях, поэтому выделяет очень мало тепла. Ну, сравнительно, конечно же. «Терминатор, борода, что там?» «Пока чисто», — ответил аналитик, как вдруг в небе появилось сияющее пятно. «А за ним еще и еще.
«Орбитальная бомбардировка! Накаркали, блин!»
Спокойно прикрикнул я, ощущая, как те запаниковали. «Цель не мы, точнее мы, но на острове».
«И правда», — пробормотал Борода. «Предварительный анализ показал, что упадет далеко за нами».
И она упала на остров, да так, что небо озарило 7 вспышками. Словно ядерные бомбы упали. Нас слегка тряхнуло, так как ударная волна ушла на десятки, если не на сотни километров. Думаю, от острова ничего не осталось. Даже море вокруг было испарено. Вижу огромный столб пара. Не паникуя, я продолжил плавное движение, сохраняя режим незаметности. Но на мостик влетела Оксана. Она кинула взгляд на Васю, потом на меня. И стоит упомянуть, что на Оксане был пилотный костюм со шлемом. «Остров стер с лица планеты, но сейчас все хорошо, нас не обнаружили», — сказал я ей. Она молча кивнула и поспешила уйти. Видимо, в ангар, но вернулась через целых 40 минут. Эти 40 минут оказались для меня вечностью. «Я сменю, отдохните, капитан», — сказала подошедшая Оксана, и я уступил ей место. «Как народ?» «Раненым оказали помощь, и благо реанимация никому не требуется, так что решили пока не распечатывать медицинский пост. Остальные в норме и готовы работать».
«Это хорошо. Вась, где у нас средства от радиации?»
«Там же, где брали скафандр, но могу включить очистку ангара».
«Чтобы всех накрыло с головы до ног?»
«Нет, спасибо», — хмыкнул я, а та заулыбалась.
«Раз шутит, значит, все нормально».
Я покинул мостик и поспешил в ангар. Народ и правда уже успокоился. В Розе устроили госпиталь, вот туда я и направился. Все 5 тяжело раненых спали, так как им дали лекарства. Но мест на креслах хватило не всем, и Шалтай спал на полу. Юля же сидела на кресле водителя. Она все еще была здоровячкой. А из одежды были лишь штаны, причем мои. Грудь и часть головы забинтованы, как и вообще половина тела. «Ты как?» — спросил я, вытянув голову и чуть не получил по роже.
Едва успел дернуться назад.
«Не пугайте меня так!»
— пропищала голубоволосая.
«Так я тут топал, как слон!»
— недоумевал я, и та опустила голову.
«Я, наверное, задумалась».
«Ладно, как ты?
Раны болят, но я в порядке. Обезболивающее уже почти подействовало. Вскоре усну, наверное».
«Тогда поспи, а мы пока найдем безопасное место и продолжим ремонт».
«Не улетим в космос?» — опешила та и обернулась ко мне.
«Жуки устроили орбитальную бомбардировку. Пусть лучше думают, что мы уничтожены, а так переждем, спокойно починимся, и все будет хорошо».
«Найдите место у моря», — попросила она, а уши покраснели.
«Постараюсь, а сейчас отдыхай. Надеюсь, вскоре мы погуляем по берегу».
«Угу».
Выйдя наружу, окинул людей суровым взглядом. Скучающих людей. Шок отошел на второй план, и теперь люди страдали фигней.
Многие оставили свою одежду на острове, поэтому выглядели как дикари.
«Всем внимание!» — громко сказал я. «Вскоре мы найдем новое место для ремонта. Есть немалый шанс, что жуки посчитали нас уничтоженными вместе с островом, поэтому...»
Минут 10 объяснял им, что будет дальше и что пусть все отдыхают и спят, потому что на новом месте будет много работы. Вот последнее заставило людей вырубиться. Шок прошел, и организм понял, что вскоре придется много работать. Вот многих людей начало клонить в сон. Я же поспешил на мостик. Спать не хотел, так что усыпил Лососёва, внушив той, что она хочет спать, и отнес в каюту. Сам же вел корабль, и... Спустя 6 часов мы прилетели.
«Капитан?» — удивлялась Вася. «Вы уверены?»
«А что не так? Ты же сама просила место, где можно незаметно сбросить радиоактивную воду».
«Ну, если с этой стороны посмотреть, то да. Хотя, соглашусь, для ремонта это и правда лучший вариант», — закивала Вася и поднялась с кресла. «Я даже вижу неплохую такую расщелину».
«Но я к ней летел». Я поднял взгляд и посмотрел на большой экран, где впереди виднелась огромная расщелина во льду. «Да, мы прилетели на Северный полюс. Тут жукам будет тяжелее нас обнаружить. Здесь почти как Арктика, только льды в разы больше». Аккуратно акула подлетела к расщелине и слегка опустилась в нее, потом еще и еще ниже. Корабль повис, и я принялся ждать. А затем картинка на экране сменилась, и мы увидели, как потоки радиоактивной воды падают во тьму расщелины. И нет, нельзя было сбросить ее в океан. Отбросим экологию и прочее, тут важнее, что это мощный такой след, по которому нас можно будет обнаружить даже из космоса. Так что вот, лед, расщелина, все, не увидят нас.
Капитан, на мостик ворвалась Василиса. Предлагаю зафиксировать корабль в расщелине.
А как нам жить в ангаре? Опешил я.
Системы жизнеобеспечения активированы. Уже идет продувка с последующей очисткой. Роботы-уборщики все тщательно промоют, и примерно через 4,5 часа можно будет возвращаться в свои каюты.
Я согласился, и вскоре мы начали готовить акулу к приземлению. Борода сканировал расщелину, терминатор с Васей проводили расчеты, а я сидел с умным видом. Через 1,5 часа акула под управлением нас с Васей плавно опустилась до узкой части расщелины, и после того, как лазеры немного подровняли поверхность, махина, весящая тьму тьмущую тон, плавно села.
«Не падаем», — удивился я, а терминатор перекрестился.
«Включу-ка я динамики». В тот же миг мы услышали, как жалобно скрипит под нами лед. Грохот стоял, ого-го какой! Но он постепенно успокоился. Выдержала.
«Я же сказала, что все будет хорошо», — хмыкнула Вася, и раздался мощный такой скрип.
Мы все застыли. Кроме терминатора, он еще раз перекрестился и даже нас перекрестил.
«Обошлось?» — спросил я. «Надеюсь».
Как-то неуверенно ответила Василиса.
Решив не вставать с кресла и держать руки на штурвале, просидел так целый час и уснул.
А проснулся от того, что меня Оксана в плечо пальцем тыкает.
«Сколько времени?»
Очнулся я и тут же уставился на экран своего терминала.
6 часов проспал!»
«Да, мы уже вернулись в каюты, но есть проблема».
«Что еще?»
«Воды нет».
Я посмотрел на нее и хлопнул себя по лбу. Точнее, по шлему скафандра, в котором я все еще был. Мы же водой промывали корабль, очищая его системы от радиации, да и здесь, похоже, тоже все почистили. Сперва выпускается особый газ, а уже потом идет специальная уборка помещений. Она не только от радиации, но и от всего и вся. Даже гниль, по идее, может вычистить.
«Совсем воды нет?»
— решил уточнить я. «Душ не принять, а чтобы попить, есть немного».
«Без душа жизнь — боль», — согласился я и заозирался.
Я здесь был один, ну, за исключением Оксаны, стоявшей рядом. Нужно Васю найти. Мы вышли из мостика и сразу наткнулись на Тори. На ней была гражданская одежда. Но оно понятно, вся наша форма или грязная, или пропала без вести.
«Капитан, старпом, я по делу.
Пошли, в дороге расскажешь», — попросил я девушку, и та начала рассказывать. Всех раненых уже перетащили в медпункт, и им была оказана качественная медицинская помощь. Но и не работает, так что многое делалось по старинке.
Ладно, это не важно, тут другая проблема. Из-за очистки корабля от радиации у Ган-Алы началась аллергия. Поэтому мы спустились в медицинский отсек и... Я заржал. Не смешно, капитан. Заворчала Алла в голубом халате и на кушетке. А находилась она в стеклянном коробе в медицинской лаборатории Тори. Мол, изолировали ящерку от аллергена. Сама Алла позеленела, а чешуя набухла. И сейчас ученая походила на ящерицу в террариуме. Вот это и смешно. «Да ты посмотри на себя со стороны, тоже заулыбаешься», — возразил я.
«Возможно, но у меня вся шкура чешется». «Почешете?» — спросила та и жалобно посмотрела на меня.
А тут были резиновые руки, в которые можно вставить руки и что-то делать в этом террариуме. «Хорошо». Я засунул руки, и Алла подошла ближе. Резина была тонкой, но прочной, так что я ощущаю и косточки, и кожу, а вот ткань не очень чувствуется.
«Да, здесь».
Алла аж хвост вытянула, а я чесал ее живот, как вдруг девушка скинула с себя халат, оставшись голышом. Ган-Алла была стройной и высокой, ростом 1,80 м. Талия совсем узенькая, а фигурка изящная и гибкая, почти как змея. Ну или ящерица. Внешняя сторона рук и ног до колен покрыта чешуей. Позеленевшая кожа слегка блестела, так как Алла давно не мылась. Грудь второго размера была более округлая, нежели у таранок, да и вершинки немного отличались.
«Капитан, тут и я справлюсь», — Оксана положила ладони мне на глаза, а Алла недовольно зашипела. «Дошипишься, запру здесь на неделю, ящерица развратная», — заявила Снегурка.
«Я не ощущал от нее ничего такого», — вступился я за ящерку.
«Да, а почему у нее такая довольная рожа?»
Оксана пальцами сузила свои глаза, мол, прищурилась.
«Потому что все чешется!»
— возразила Алла, и Оксана начала ее чесать, а меня выгнали. Так что я оказался в госпитале. Здесь были ряды кроватей. На четырех лежали раненые мужчины, включая Шалтая.
«Кэп!» — поднял тут руку. «Где мы?»
«Во льдах, прячемся и чинимся, так что отдыхайте и лечитесь», — сказал я всем, так как все открыли глаза.
«О, зимняя рыбалка!» —
воскликнул тот. «Ну, почти. Местная Арктика». От моих слов Шалтай подзавис.
«Нет, тут рыбка сама кого хочешь поймает!»
— расхохотался тот и скривился от боли. Прибор, стоявший рядом, запищал, и пришла грудастая медсестра, додала тапкой Шалтаю по лбу. Почему именно тапка, я не знаю, не хочу знать, но, судя по выражению лица девушки, он заслужил. И не раз. Похоже, его позывное нужно менять на Петросян. Покинув медицинский пост вместе с Тори, направился на нижнюю палубу к Василисе. Там как раз было шумно и пыльно. «Что у вас тут?» — спросил я, когда мы зашли в сборочный цех. Четверо мужчин с синяками под глазами и впалыми щеками что-то собирали.
«Разобрали одну важную детальку, теперь собираем», — ответила Лоли Вася.
Она стояла напротив двухметровой детальки, напоминающей электродвигатель. «Ладно, не буду мешать, но скажи по воде. Тут лед есть, его можно использовать?»
«Лед? Да, хорошая идея», — кивала та. «Я пошлю Кирилла, он поможет. Да, Кире?»
Мы кинули взгляд на мужчину, трупиком лежавшего на полу. Он с трудом поднял руку и показал большой палец. Мне даже стыдно стало. Но вода и правда нужна. Кто знает, когда нам придется срочно улетать. Вернувшись на мостик, нашел там Оксану. Вот с ней пошел наружу. Точнее, с ней, инженером Кириллом и четырьмя десантниками. Их броня была в царапинах от когтей тех монстров-амфибий, но еще герметично, что очень кстати. Снаружи было -59, и это в расщелине. Так что все были в броне, и лишь Кирилл в инженерном скафандре. Мы вышли через среднюю палубу, вытянув рукав прямо до ледяной стены. Вот в нее рукав и вонзился, словно в крепежи станции. «Вроде не шатается», — сказал я и попрыгал. Оксана аж глаза выпучила, а я рассмеялся. «Не переживай, я полон сил, если что, всех поймаю». Старпом посмотрела на меня с большим сомнением, но все же ступила на металлический рукав. И ничего не упало, однако поспешила к стене льда и, положив на нее руку, потянула на рукав. Лед как бы обхватил металл рукава. Мужики закивали, мол, так точно безопаснее, а затем Оксана начала вырезать кубы льда метр на метр, а я их вытягивал, а десантники подхватывали и складывали на самоходные повозки.
Лед может содержать в себе бактерии и разные вещества, поэтому его будем фильтровать и химически очищать», — объяснял инженер. Он вонзил в лед прямоугольное устройство с шипом на боку сверху. Лед, на удивление, молодой, ему лет 400.
«Значит, здесь сильно менялся климат?» — поинтересовался я.
«Судя по всему, да, но нужно глянуть глубже».
И он кивнул на тоннель, который уже появился в стене льда.
Как вдруг рука втряхнула. «Так, вы уходите, а мы сюда!» — приказал я и затолкал Оксану в тоннель. Он был 2 на 2 метра и глубиной в 3. «Мы расчистим территорию, а потом вы вновь рукав протянете». «Сделаем!» — крикнул инженер, и вскоре металлический рукав втянулся в корабль, а мы с Оксаной начали работать, расширяя тоннель и сбрасывая лед в пропасть.